31 декабря, накануне нового 1810 года, был бал у екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь. Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Она поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Все вдруг зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польск. Наташу не занимали ни государь, ни все важные лица. У нее была одна мысль. «Неужели так никто не подойдет ко мне? Неужели я не буду танцевать между первыми? Неужели меня не заметят все эти мужчины?» — думала она. «Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мной». Ей хотелось плакать. Князь Андрей в своем полковничьем белом мундире, в чулках и башмаках, оживленный и веселый, стоял в первых рядах круга недалеко от Ростова. Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку. «Вы всегда танцуете. Тут есть моя протеже, Ростова молодая. Пригласите ее», — сказал он. «Где?» — спросил Болконский. Он вышел вперед по направлению, которое ему указал Пьер. «Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей, проявившейся из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. В то время как Наташу выбирали, и она с улыбкой вставала и танцевала по зале, князь Андрей любовался в особенности на ее робкую грацию. Когда кавалер оставил ее, Наташа побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур. И ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой, сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла прежде к кузине. На другой день князь Андрей вспомнил вчерашний бал. Да, очень блестящий был бал. И еще... Да, Ростова очень мила. Что-то в ней есть свежее, особенное, не петербургское, отличающее ее. Из чего я бьюсь? Из чего я бьюсь? Из чего я хлопочу в этой узкой, замкнутой рамке, когда жизнь, вся жизнь со всеми ее радостями открыта мне, — говорил он себе. И он в первый раз после долгого времени стал делать счастливые планы на будущее. «Мне надо пользоваться своей свободой, пока так много в себе чувствую силы и молодости», — говорил он сам себе. Пьер был прав, говоря, что надо верить в возможность счастья, чтобы быть счастливым. И я теперь верю в него. Оставим мертвым хоронить мертвых. А пока жив, надо жить и быть счастливым. Пьер в 12 часу сидел у себя наверху в накуренной низкой комнате, когда кто-то вошел к нему в комнату. Это был князь Андрей. «Ну, душа моя, — сказал он, — я вчера хотел сказать тебе, и нынче за этим приехал к тебе. Никогда не испытывал ничего подобного. Я влюблен, мой друг. В Наташу Ростову, да? — сказал Пьер. Да-да, в кого же? Никогда не поверил бы, но это чувство сильнее меня. Вчера я мучился, страдал, но и мучения этого я не отдам ни за что в мире. Я не жил прежде. Теперь только я живу, но я не могу жить без нее. Но может ли она любить меня? Я стар для нее. Что ты не говоришь? Я... «Что я говорил вам?» — вдруг сказал Пьер, вставая и начиная ходить по комнате. «Я всегда это думал. Эта девушка — такое сокровище, такое... Это редкая девушка. Милый друг, я вас прошу, вы не умствуйте, не сомневайтесь. Женитесь, женитесь и женитесь. И я уверен, что счастливее вас не будет человека. Но она любит вас». «Не говори вздору», — сказал князь Андрей, улыбаясь и глядя в глаза Пьеру. «Любит! Любит! Я знаю!» — сердито закричал Пьер. «Нет, слушай», — сказал князь Андрей, останавливая его за руку. «Ты знаешь ли, в каком я положении? Мне нужно сказать все кому-нибудь». Князь Андрей казался и был совсем другим новым человеком. Где была его тоска, его презрение к жизни, его разочарованность? «Я бы не поверил тому, кто бы мне сказал, что я могу так любить», — говорил князь Андрей. «Весь мир разделен для меня на две половины. Одна — она, и там все счастье надежды, свет, другая половина — все, где ее нет. Там все уныние и темнота. И я очень счастлив. Ты понимаешь меня? Я знаю, что ты рад за меня». Для женитьбы нужно было согласие отца. Отец с наружным спокойствием, но внутренней злобой принял сообщение сына. «Я тебя прошу, отложи дело на год, съезди за границу, полечись, и потом, ежели уж любовь, страсть, упрямство, что хочешь, так велики, тогда женись. И это последнее мое слово, знай последнее». Наташа, бледная и испуганная, вбежала в гостиную. «Мама, Болконский приехал», — сказала она. «Мама, это ужасно, это несносно. Я не хочу мучиться. Что же мне делать?» Еще графиня не успела ответить ей, как князь Андрей с тревожным и серьезным лицом вошел в гостиную. Как только он увидал Наташу, лицо его просияло. Он поцеловал руку графини и Наташи и сел подле дивана. «Мне нужно переговорить с вами, графиня», — прибавил он после минутного молчания. Графиня, тяжело вздохнув, опустила глаза. «Поди, Наташа, я позову тебя», — сказала графиня шепотом. Наташа испуганными, умоляющими глазами взглянула на князя Андрея и на мать и вышла. «Я приехал, графиня, просить руки вашей дочери», — сказал князь Андрей. Лицо графини вспыхнуло, но она ничего не сказала. «Я скажу ей тогда, когда буду иметь ваше согласие. Даете ли вы мне его?» — сказал князь Андрей. «Да», — сказала графиня и протянула ему руку. И со смешанным чувством отчужденности и нежности прижала с губами к его лбу, когда он наклонился над ее рукой. Она желала любить его как сына, но чувствовала, что он был чужой и страшный для нее человек. «Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас», — твердила она, отыскивая дочь. Наташа не помнила, как она вошла в гостиную. Войдя в дверь и увидав его, она остановилась. «Неужели этот чужой человек сделался теперь все для меня?» — спросила она себя и мгновенно ответила: «Да, все. Он один теперь дороже для меня всего на свете». Князь Андрей подошел к ней, опустив глаза. «Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться? Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить то, что чувствуешь? Любите ли вы меня?» «Да, да», — как будто с досадой проговорила Наташа, громко вздохнула другой раз, чаще и чаще, и зарыдала. «Об чем? Что с вами?» «Ах, я так счастлива», — отвечала она, улыбнулась сквозь слезы, нагнулась ближе к нему, подумала секунду, как будто спрашивая себя, можно ли это, и поцеловала его. Князь Андрей держал ее руки, смотрел ей в глаза и не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернулось что-то, не было прежней поэтической и таинственной прелести желания, а была жалость к ее женской и детской слабости. Был страх перед ее преданностью и доверчивостью. Тяжелое и вместе радостное сознание долга, навеки связавшего его с нею. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично, как прежнее, было серьезнее и сильнее. «Сказала ли вам маман, что это не может быть раньше года?» — сказал князь Андрей, продолжая глядеть в ее глаза. «Неужели это я, та девочка-ребенок, — думала Наташа, — неужели я теперь с этой минуты жена, равная этого чужого, милого, умного человека, уважаемого даже отцом моим? Неужели это правда? Неужели правда, что теперь уже нельзя шутить жизнью? Теперь уж я большая? Теперь уж лежит на мне ответственность за всякое мое дело и слово? Да, что он спросил у меня?» «Нет», — отвечала она, но она не понимала того, что он спрашивал. «Простите меня», — сказал князь Андрей, «но вы так молоды, а я уже так много испытал жизни. Мне страшно за вас. Вы не знаете себя». Наташа сосредоточенным вниманием слушала, стараясь понять смысл его слов, и не понимала. «Как не тяжел мне будет этот год, отсрочивающий мое счастье», — продолжал князь Андрей. «В этот срок вы поверите себя. Я прошу вас через год сделать мое счастье. Но вы свободны. Помолвка наша останется тайной. И ежели вы убедились бы, что вы не любите меня, или полюбили бы», — сказал князь Андрей с неестественной улыбкой. «Зачем вы это говорите?» — перебила его Наташа. «Вы знаете, что с того самого дня, как вы в первый раз приехали в Отрадное, я полюбила вас», — сказала она, твердо уверенная, что она говорила правду. «В год вы узнаете себя и...» «Целый год?» — вдруг сказала Наташа, теперь только поняв то, что свадьба отсрочена на год. «Да, чего же год? Отчего же год?» Князь Андрей стал объяснять ей причины этой отсрочки. Наташа не слушала его. «И нельзя иначе?» — спросила она. Князь Андрей ничего не ответил, но в лице его выразилась невозможность изменить это решение. «Это ужасно! Нет, это ужасно! Ужасно!» — вдруг заговорила Наташа и опять зарыдала. «Я умру! Я умру, дожидаясь года! Это нельзя! Это ужасно! Ужасно!» Она взглянула в лицо своего жениха и увидала на нем выражение сострадания и недоумения. «Нет-нет, я все сделаю», — сказала она, вдруг остановив слезы. «Я так счастлива». С этого дня князь Андрей с женихом стал ездить к Ростовым. Обручения не было, и никому не было объявлено о помолвке Болконского с Наташей. На этом настоял князь Андрей.